Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Рад вас приветствовать у себя на канале. Сегодня 2 июня 2025 года. Зовут меня Якоб Файн. Живу я в Южной Флориде. Соединенные Штаты Америки, между прочим. А вы где живете? Прямой эфир, поэтому, пожалуйста, приветствуйте меня. Я буду отвечать вам тем же. Тем же. Канал дилетантский, теплый, ламповый, интерактивный, говорим то, что думаем, имеем право. Ну, соблюдаем вежливость. Итак, начинаем какие-то новости. Давайте начнем с ваших комментариев, которые вы оставляли вчера. Андрей писал: «Хочу обратить внимание, что на одном поезде были люди». Это идет речь о вчерашних крушениях поездов. 7 человек, пишут, погибли, еще 70 пострадали, включая детей. Правда это или нет, я не знаю наверняка. Но вы почему-то об этом решили не упоминать. Упоминаю. Действительно, такое есть. Я вам скажу, более того, пострадало уже больше 100 человек, как сообщают российские средства массовой информации. Я вчера упоминал о том, что было 3 или 4 крушения вчера. Одно из них было связано с военным товарняком. За него на себя взяли ответственность украинские спецслужбы. Остальные нет. До сих пор неизвестно, что это была простая авария из-за того, что разворовали в России все деньги, которые должны были идти на поддержание мостов и поддержание рельс и колесных пар в рабочем состоянии. Этого пока нет. Если вы слышали где-то, Андрей, напишите, что да, нашли взрывчатку, что это похоже на теракт. Но даже если бы нашли взрывчатку, я не понимаю, почему мне претензии такие. Каждый день Россия убивает мирных людей и детей в Украине. Поэтому звеняй ты, дядьку, ничего необычного в этом не произошло. Хотя, еще раз говорю, нет пока никаких данных, что поезда были взорваны, подорваны или другие диверсии. Если вы знаете, напишите. Сегодня утром у нас пропала вода. Не было воды утром. Это бывает крайне-крайне редко. Только позже было написано, что упало давление. Мы получили имейл от руководства здания, что так, мол, и так, упало давление, мы работаем над этим, чтобы быстрее, как можно быстрее все это починить. Какая у меня была первая мысль? Что это похоже на теракт. Зеленский злится на Трампа. А как он может насолить Трампа? Отключить воду в нашем доме. Так и вы, Андрей. Так и вы. Произошла авария на железной дороге российской. Что может быть? Какая причина? Конечно, украинцы. Кто еще может быть? Но с самолетиками это точно, да. И это очень даже приятно и радостно. Надеюсь, у вас нет претензий по этому. Итак, люди стали приветствовать меня на прямом, в живом чатике. Таня пишет: «Всем привет, Яков». «Привет», пишет «My Lord». Порядний гість пише: «Звийно», мабуть, звичайно. Виникає питання, чи причетна Україна до пасажирського потягу? Потяг – це поїзд. Але якщо є причетна, можливо, це збіг обставин. Адже в момент аварії обвалився міст, по якому їхала вантажівка. Там вантажівка, яка воєнна, з воєнними грузами, була віддільна. За це прийняла Україна на себе. Волха пише: «А чому жінка-чиновниця виглядить, як жінка з низької соціальної активностью? Разве так можно?» Вот интересную тему вы поднимаете, Волха, из вашей удаленной Бельгии. Знаете, может быть, не все знают, но, наверное, и в Бельгии, так же, как и в Соединенных Штатах Америки, люди, когда идут на работу, идет толпа на работу, они не выглядят как толпа женщин, не выглядят как толпа эскортниц или как толпа женщин, которая идет на церемонию вручения Оскара. Они просто идут на работу. Они напялили на ноги кроссовки, почистили зубы, это да. Приняли душ, это да. Они чистые. Американские женщины идут на работу чистыми. Не потные они. Они чистые. Но они не выглядят как эскортницы или как женщины, как вы пишете, с низкой социальной ответственностью, особенно еще с накрашенными губами, на работу одна идет. А еще некоторые, я помню, в Союзе некоторые еще на себя пшикали духи «Красная Москва». Вы помните духи «Красная Москва»? А еще какие духи были тогда? Помню, и латвийские, или какие-то прибалтийские там. Нельзя было достать. И женщина на себя пш-пш-пш. А тут в Америке я понял, что это ужас, ужас, ужас. Нельзя на работу идти надушенными, крепким одеколоном типа «Шипр» или «Красная Москва» духи. То есть у человека может быть раздражение, у вашего соседа по работе может быть раздражение на этот запах или аллергии. Ну да, Вера, да. Это я тоже заметил, но я уже на это не обращаю внимания. Вера Романов, привет. Таня пишет, как вы думаете, Яков, может ли удачная операция ВСУ повлиять на возможные мирные переговоры? Может, каким-то очень косвенным образом. Ну, давайте про переговоры поговорим. Они уже закончились, шли чуть больше часа. Судя по всему, наверное, там мало что они договорились. Ну, поговорим еще об этом тоже. Итак, Волха пишет, добрый день. Елена пишет, хей, Яков, good morning. Привет, Лена. Леся пишет, витаємо, Якова. Витаю, Леся. Волха пишет, Яков, я послала не к вам. Я хотел это послать на русский сайт, извините. Ну и что? Ну и что, я понял, вы пишете о русских чиновницах. Вы же не пишете о бельгийских чиновницах или других женщинах, которые идут на работу. Не надо извиняться, Олга. Вы не совершили преступление. Порядний гість пише, я також не розумію, коли люди працюють в open space і зловживають парфумами, оскільки в кожного свої вподобання на запахи. Не тільки вподобання, не тільки нравятся різні запахи. Я ще раз говорю, у людей может быть аллергия на тот запах дорогущих духов, которые вы приобрели по случаю. Клима, помните, духи были Клима? 25 рублей, маленькая баночка, синяя такая была. Какие были духи. Клима. И самое интересное, сейчас в Штатах эти духи, мне кажется, давно не выпускаются, чтобы пойти прямо в магазин и купить их как положено. Но существуют какие-то лавочки, я не знаю, или они стырили эти запахи, или что. Они продолжают продавать на русскую публику, в основном, наверное, духи, которые были модны, популярны тогда еще, там, 80-е, 70-е годы. Как они их делают, я не знаю. Они что, их копируют, дублируют? Может, это искусственный интеллект воспроизводит такие же духи? Не знаю. Так, было ли еще что-нибудь интересного вчера в комментариях? Комментариев было много, но там что-то завелись по поводу того, как идут в армию в Израиле, как идут в армию в Украине. Даже не знаю, что вам зачитать отсюда. А вот, я могу зачитать вот это. Вот, например, вчера писал Дуан Лин Тян. Он писал, Яков, если вы за продолжение войны, то атака на аэродромы и подрыв пассажирских поездов – хорошая новость для вас. Повторяю, подрыв пассажирских поездов пока не доказан. Одного доказан. Но если вы за то, чтобы наступило перемирие и война прекратилась, это плохие новости. Потеря 8 стратегических бомбардировщиков из 80 не приведет к критическому ослаблению ВС РФ и не уменьшит интенсивность. Это все пишет Дуан Линьян, и не приведут к критическому ослаблению РФ, не уменьшат интенсивность ударов по России. Наоборот, это ведет к дальнейшей эскалации. Если вывели из строя 40 бомбардировщиков, да, это ослабляет ВС РФ, но не настолько, чтобы просить перемирия. В первую очередь, это вызов на обязательный ответный удар. Что можно сказать по этому вопросу? Давайте сначала. Если вы за продолжение войны, то если я за продолжение войны, то атака на аэродромы, поезда пропустим, хорошая новость для вас. Абсолютно неправильно. Ну, вернее, я не согласен. Правильно или неправильно? Барух нас рассудит. У Украины не хватало возмездия. Я об этом говорю уже 2,5 года. Украина – слабая страна. Это все понимают, и все понимают в Украине. И Украину бьют, и бьют, и бьют, и ногами, и руками, и как угодно. И Украине нечем было ответить. То есть были какие-то ответы, там шикарные были ответы, скажем, подрыв российских кораблей на Черном море с помощью этих беспилотных дронов морских. Отстояли Киев. Было какое-то быстрое контрнаступление в районе Херсона. И все. Последние 2 года у Украины, у украинского народа не было особой радости. То есть украинский народ били, 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 били. И говорили в наглую, мы бьем только по военным целям. В наглую врали, а украинский народ просто утирался. И ничего не мог возразить. Теперь то, что произошло вчера, атаки на аэродромы с потерями большими российских самолетов, это такое, что почти никогда в мире не случалось. Я имею в виду, такого уровня успешной операции разведывательной не было почти никогда в мире. То есть мне вчера уже кто-то писал, Израиль с пейджерами. Это такого же уровня чуда разведки. Вчерашняя атака на самолеты в 5 аэродромах. Некоторые аэродромы на расстоянии 3000 миль. 4, это почти 5000 километров от линии фронта украинского. Такая точность, такой умный план, который продемонстрировала нам Украина. Я думаю, что в Украине вообще можно объявить выходной день. Или какой-то праздник сделан. Просто это действительно люди испытали счастье в Украине из-за вот этих самолетов, которых так умно сделали. Еще, я думаю, в эту категорию супер удачных операций я бы еще добавил, вот тогда помните, когда Израиль умудрился запустить вирус в иранский завод, который по обогащению урана, и там были какие-то тысячи центрифуг, которые крутились, и этот вирус сделал так, что они крутились с такой скоростью, что там они все поломались. Вот я бы этот еще случай добавил в уровень топовых. Ну, как минимум два. Две топовых операции во всей истории человечества. Ну, может быть, «Троянский конь», но я так далеко не могу думать. Я не помню, как фильм назывался вчера, который я смотрел, сериал. А помнить, что там, кто там был в «Троянском коне», не знаю. Ну, наверное, «Троянский конь». Еще сюда же можно добавить. Украинцы получили, они увидели, что они могут тоже как-то ответить. Причем ответить мощно, ответить просто в нос Путину или в глаз. Такого позора, как Путин вчера испытал, я думаю, что он не испытывал никогда в своей жизни. Никогда. Never. Эти самолеты, которые были уничтожены, они принадлежали, в частности, к тем, которые входят в состав так называемой ядерной триады. Ядерная триада – это возможность запускать ядерное оружие с 3 мест. Подводная лодка, шахта в земле, где закопана, прикопана, стоит ядерная бомба, ракета, и самолет. Самолеты определенного типа. Не каждый самолет может взять ядерную бомбу и ее пульнуть. То есть какое-то количество самолетов, которое там было уничтожено, а сколько было уничтожено, мы пока не знаем точно. Вчера украинская разведка сказала, что 41. Пока уже есть подтверждение на 12 или на 13. Про подтверждение я говорю снимки с космоса. Я сейчас прочитаю вам об этом. Пусть 13. Названы конкретные самолеты, типы самолетов, которые были уничтожены, а не так, как через несколько часов, даже больше, российские СМИ сообщили. Ну, там попали по аэродрому нанесли некоторые повреждения, но которые уже устранены. И я такой смеюсь в свои пшеничные усы. Вот, думаю, молодцы. Ну, молодцы. Такое несут. Да, так вот, вы говорите, чтобы наступило перемирие, это я обращаюсь к Дюан Линьхитиану. Это плохие новости. То есть, что надо было делать Украине? Вообще ничего. Просто, чтобы продолжать подставлять вторую щеку? Ни в коем случае. Переговоры как шли плохо, так и будут идти плохо. То, что Трамп говорил, что у Зеленского нет карт, а скорее переводится «нет козырей», Зеленский показал, что як пише, як співає Вакарчук, я не сдамся без бою. Это был месседж вчерашней атаки. Так мне кажется. Месседж получился громким, красивым. Короче, украинцы молодцы. Сейчас прочитаю чуть позже про эту статью. Что там было, сколько самолетов было уничтожено, подтвержденных самолетов. Единственное, что мне не понравилось в этом. Вчера и Зеленский, и сам руководитель разведки по фамилии Малюк, Владимир Малюк, сказали, что это Владимир Малюк организовал. Ну, я уже не говорю о том, что вчера был... Что Малюк – это в переводе на русский «малой». Вчера был День защиты детей, то есть это был День защиты Малюки. Или День защиты Малюка. Зачем они это сделали? Я считаю, что это грубейшая ошибка украинской разведки. То есть фактически, назвав человека, который так опозорил Путина перед всем миром, они Малюку вот этому повесили на спину мишень. Вот такую. Bullseye. То есть теперь, как я понимаю, для российских спецслужб Малюк становится целью номер один. Зачем украинцы рассказали? Вы скажете, и так было понятно, он руководитель этой разведки, не знаю, как он называется. И так было понятно, это одна тема, но просто взять и подставить человека, который сумел так красиво организовать сложнейшую операцию, это подло, я считаю. Я считаю, что это подло. Ну ладно, давайте ваши комментарии, я потом почитаю статью про самолеты. Так, уже так много комментариев, пока я вам тут рассказывал. Очень много подделок Клима, пишет Таня. И Франция прекратила их выпускать. Вот именно, я же говорю, что их выпускают, но не Франция. Кто-то нечто похожее выпускает. Порядний гість пише, врахуючи перевагу РФ в цій війні, потрібні якісь більш розумні, нестандартні рішення для ведення війни. Вже є ідея запускати повітряні кулі на висоту 30 км з керованими бомбами з AI. Кулі, воздушні шари ви хочете випускати на висоту 30 км з управляємими бомбами з AI. Кстати, про AI. Судя по всему, эти дроны были запрограммированы с использованием AI. Я когда видел, там какие-то есть обрывочные кадры, естественно, про эти самолеты, как они были уничтожены, как они уничтожались, было видно, как это было сделано грамотно. То есть вот идет, взрывается один самолет, другой самолет там стоит на расстоянии 50 метров. Между ними ничего не взрывается, а потом взрывается тот самолет. То есть, судя по всему, в эти дроны, которые были запрограммированы определенным образом, в них были загружены имиджи, картинки тех самолетов, которые надо уничтожать. Когда дрон летел, если то, что я думаю, правильно, то вот это программное обеспечение, которое было в них, с использованием чат-бота, что-нибудь типа чат GPT, может быть, которому было дано задание сравнить имидж, который был загружен в этот в память дрона, с тем, что он видит. Это были FPV-дроны, то есть дроны, которые прямо камера наводилась на цели. И, скорее всего, даже имени управляли удаленно, с ремоутом. А вот этот софт, когда находил match, соответствие картинки загруженной с тем, что перед ним в камере, он выпускал свой смертоносный груз. Вообще, мы, конечно, когда-нибудь потом узнаем, как это было сделано, но еще раз говорю, это настолько круто. Макс Юэй пишет: «Привет, привет. Если считать по мирным жертвам, то Крокус в 24-м году на 20% возмездил убитых в Буче». Нет, это не возмездие. Это, я не знаю, до сих пор они узнали, кто это сделал или нет, но взрывать концертные залы с мирными людьми — это не делает чести никому. Это не возмездие. Если, я не говорю, что это сделали украинцы, я не знаю, кто это сделал. Но это не называется возмездие. Порядний гість: добре, щоб він був такі в неділю. Був би це робочий день, продуктивність впала би. Може, може. Майлорд пише: дивився ваш стрім і хотів би прояснити одну річ. Уявіть собі ситуацію. Є Яша, Петя, Юля. Всі вони живуть в Україні. Яша і Юля розмовляють українською, Петя – російською. Жили, не тужили. Ну і далі. Ніяких проблем не було. І тут в їхнє місце прилітають бомби, йдуть танки. Бо, заз'їхавши з розуму, Вован вирішив, що Петро треба захищати. Петя взагалі не хоче того, але як Вовка, то всюди тризвонить. Очень длинна, майлор, нельзя покороче? Так, Петя... Але є факт в тому, що є з дитинства російськомовним, являється сором перед Яшею і Юлією. Через таких, як він, вбивають всіх, незважаючи на мову чи язик. Ви нанесли дуже багато, слишком длинний меседж, але я все одно скажу, якщо ви хочете обвинити русский язик, я з цим ніколи не соглашусь. Язик ні при чому. Не ищите виноватих там, де їх нет. Не із-за русского язика уничтожают українців і русских етнічних в Україні. Дальше. Бекс пише: «Hey there». Паутина, демонстрация возможностей Украины и подтверждение того, что если Украина может, что Украина, если что, Украина может сделать что-то невозможное. Это презентация для РФ, мировой аудитории, что Украина совершит возмездие. Макрона украли, не понимаю, что это значит. Из музея восковых фигур. Макрона украли из музея восковых фигур. Це, щоб не догадалося, що це Зеля. Перевели на Малюка. Порядний гість пише: Якове, є така в українці слабка сторона — похизуватися. Це я про Малюка. Ну, знаєте, пошвицать. Похизуватися – це значить пошвицать в переводі на єврейський язик. Или похвастаться в переводі на русский язик. Як можна хвастатися, понимая, що ти через секунду… Я понимаю, що ти зробив геройський поступок. Я понимаю, що Малюк заслуживает звания Героя Украины. И ему надо было его вручить, это дело, без камер, тихо, в кабинете где-нибудь на Банковой с приглушенным светом. Все. Аккуратно вручите, чтобы он никогда его не одевал. Ну, схвастаться, что я только что уничтожил самолетов на более чем на миллиард долларов, там уже вроде посчитали, пока что 1.2. 1,2 миллиарда долларов. Дэмэдж. Ян пишет: допускаю, что господин Малюк является агентом России и поставили специально, чтобы сами за россияне уничтожили своего агента. Не знаю. Бэкс пишет: да, и все военные эксперты западные говорят, что операция отличная и очень полезная для переговоров и положения на фронте. Я считаю, что она полезная. То есть хуже не будет, скажем так. Уже настолько плохо люди хотят договариваться, что хуже не будет. Таня пишет: думаю, что подстава Малюка не подлость, а величайшая глупость. Так похвастаться хотелось. А если что, теперь, не дай бог, с ним что-то случится, на деле вина, на всю жизнь, за минуту похвальбы. Бегемот пишет: турецкая сторона оценила результаты проведенных переговоров в Стамбуле как не негативные. Вот ох, ця дипломатия. Не негативные. Я еще не знаю, естественно, результатов переговоров сегодняшних, но знаю, что они шли чуть больше часа. Which is not a good sign. Это нехороший знак. Если не о чем говорить, это значит, что одни вручили меморандум свой, у тех глаза на лоб полезли, потом вторые вручили свой меморандум, у этих глаза на лоб полезли, и они разбежались. Я считаю, что если они умудрились сегодня договориться еще про обмен пленными, это отличные переговоры, это успешные переговоры, как в прошлый раз они договорились. А что дальше? Ну, никто ничего не ожидал особенного. То есть вручили меморандум, эти вручили меморандум и договорились, что мы будем поедем сейчас по домам и будем читать меморандумы. И теперь мы приедем на третью встречу, чтобы начать торговаться. Так как Россия решила не давать меморандум заранее, Украина могла вполне себе сказать, у нас даже не было возможности ознакомиться, как мы можем обсуждать то, что нам не дали еще. Ну, россияне тогда сказали, ну, окей, давайте тогда на следующий раз, еще через 2 недели. А в это время Путин будет усиливать атаки, атаки, атаки. Ну, конечно, он стругнет какой-нибудь удар массированный, чтобы сказать, мы ответили за то, что произошло с аэродромами. Они почему-то это называют терактами. Уморили. Теракты. Какие это теракты? Вы напали на страну, страна уничтожает ваши военные самолеты. Это что, теракты? Это не теракты. Теракты – это когда вы, сволочи, бомбы бросали на театр в Мариуполе и убили 600 человек. Вот это теракт. Повбивал бы. Порядний гість пише, операція з дронами змінить підхід до війни в майбутньому. Тому всім країнам потрібно повністю змінити підхід до безпеки важливих об'єктів. Да. Ну, я читав, що вже года 3 в Росії йшли розмови о том, що треба строїти підземні якісь ангари для воєнних самолітів, щоб вони не стояли наверху. І все время вони говорили да, і що треба усилити охрану аеропортів. И все говорили да, и никто ничего не делал, бабки распиливались и так далее. Ну, как говорится, вот с ним. Ничего новенького нет. Так, давайте теперь дальше. Я все-таки хочу прочесть эту статью. Радио «Свобода» писала сегодня. Опубликованы снимки после атаки дронов на стратегический аэродром. Ну, вы наверняка это все видели, поэтому я просто почитаю. Спутниковые снимки и другие имеющиеся данные подтверждают, что Россия потеряла не менее 10 стратегических бомбардировщиков в результате осуществленной 1 июня атаки украинских дронов на российский аэродром. Хочу подчеркнуть, не менее 10 стратегических бомбардировщиков. Это не всего самолетов, а конкретно не менее 10 бомбардировщиков. Там были и другие самолеты, что в этой же статье описано. Осинт Аналитик Крис Биггерс в понедельник утром опубликовал спутниковые снимки с аэродрома Белая в Иркутской области после удара украинских дронов. Они сделаны с помощью радара с синтезированной апертурой. Апертура – это, наверное, выдержка, я не знаю. Нет, или не выдержка. Что называется апертура? Фотографии. Которая позволяет видеть объекты на земле сквозь облака. То есть есть какие-то фотики, которые могут видеть сквозь облака. Из фотографий следует, что на авиабазе были уничтожены 4 Ту-95 стратегических бомбардировщика и столько же Ту-22. Это мы говорим об аэродроме в Иркутской области. Вот если здесь Украина, то до Иркутской области лететь почти 5000 километров на восток. А еще были аэропорта на севере, где-то там под Мурманском. Да, из фотографий следует, я уже вам сказал, 4 Ту-95 и столько же Ту-22. Итого пока имеем 8 стратегических бомбардировщиков. Вот это фоточки какие-то, которые снимали спутников. Вот это видно 4 уничтоженных самолета. Дальше. Таких же снимков второй атакованной авиабазы «Оленья» – это на севере, в Мурманской области. Пока нет. Но в сочетании с опубликованной Службой безопасности Украины видео с дронов можно подвести общий итог беспрецедентного украинского удара по российским военным аэродромам. По подсчетам пользователя социальной сети таким-то, всего на аэродромах «Белая» и «Оленья» были уничтожены не менее 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и еще один поврежден. То есть уничтожено 7 и один поврежден. 4, будем считать 8. 4 стратегических бомбардировщика Ту-22. 8 плюс 4 равняется 12. И один военно-транспортный самолет Ан-22. То есть пока 13 насчитали. Служба безопасности Украины ранее заявляла, что в результате атаки на аэродромы в нескольких областях России были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России, то есть 43 самолета. Так говорила Украина. Правда это или нет, я не знаю. Но даже если это неправда, даже если это вот именно только вот эти самолеты, 13, это уже хорошо, даже 12. Они наверняка стоят как минимум 100 миллионов долларов каждый. То есть 1.2... Нет, сколько это? Да, 1.2 billion. Больше миллиарда долларов нанесли урон с помощью этой шикарной операции. Так, не буду читать всякую эту ерунду. В общем, мы поняли. Пока мы знаем про 12 суперважных самолетов, и один военный транспорт. Это подтверждено на 100%. Что, в общем-то, неплохо. Если честно, я не удивился бы, если бы через несколько дней произошло еще что-нибудь такого же типа в России, на других аэропортах. Я думаю, что Малюк человек умный, и он, раз уж так много шагов надо было сделать, чтобы привести в движение всю эту цепочку и логистику, он наверняка делал план B или еще похожую атаку. То есть copycat называется. Я надеюсь, что Малюк это делал. Так что я не удивлюсь, если мы это скоро услышим. Так, движемся дальше. Какие цели, вот я начал искать цели в украинской прессе в частности. Какие основные задачи вот этого удара по самолетам, по аэродромам? Одна из них чисто, пишут совершенно понятно, нанесение ущерба российской авиации. Конечно. Нанести такой ущерб, больше миллиарда долларов, плюс такие самолеты, их не так много. Но они, конечно, есть там другие, но еще говорят, еще пока нет точных данных, есть самолет, который является командным центром, который летает по воздуху, их совсем мало. Где-то было написано, что один из таких был тоже уничтожен вчера. Не знаю, может быть, это неправда, но будем посмотреть. Да, то есть помимо того, чтобы нанести просто материальный ущерб российским военнослужащим или российской армии, еще были такие боковые, ну или побочка у этого вчерашнего шикарного нападения. Это победа, не победа, поднятие боевого духа в украинском народе и в украинской армии. Я представляю, как праздновали в армии, в украинской вчера. Не только в армии. Я заходил на всякие паблики, смотрел какие-то посты, комментарии. Люди просто счастливы в Украине. У людей такая радость, как будто рождение ребенка. Просто опять подъем. Может быть, люди начнут идти в армию опять. Если они видят, что it makes sense, надо вкладываться, не все потеряно, чтобы ушло вот это настроение подавленности, которое царит, я уверен, во многих местах в Украине, когда они видят, что возмездия никакого, нас бьют. То есть это шикарный эффект для украинского народа. Второй эффект, сайд-эффект, который можно назвать, это рост негатива и недоверия к российскому руководству внутри России. Понимаете, российское руководство не раз говорило о всяких красных линиях. Вот если атакамсы поставят, все, это конец, ужас, как ответит Россия на это. Вот, если подставят ракеты Shadow something, Storm Shadow, например, английский. Англии конец, Англии крышка. Или Таурус, если поставят немцы, ужас, что будет. Ничего нет. Все красные линии становятся бледно-розовыми и исчезают в тумане. Если поставят Абрахамса, все, кошмар, будет такое, доносится из Кремля. Ничего не было. F-16, истребитель, если поставят, тогда все, ховайся. Поставили. Ничего не было. То есть Россия и российское руководство уже себя при каждом таком обещании и невыполнении ужаса, они себя дискредитировали в глазах собственного народа. Но такой позор, который они получили вчера, это получается наглейшая армия, которая пользуется или пользовалась своей безнаказанностью. Но сама она очень уязвима и не защищена. И это тоже очень важный эффект. Понимаете, чтобы все-таки что-то варилось бы уже в этом обществе больном российском. И недоверие, то есть недоверие к руководству и к военным. Ну и, конечно, самое главное, главный эффект для Украины – это показать Западу. И лично Дональду Трампу, что то, что он думает, что поражение Украины неизбежно, неправда. Неправда. Конечно, это пока только одна из успешных атак. Но это сделано умно, так никто не делал, и просто так списывать украинскую армию нельзя. И Дональд Трамп должен видеть, что Украина способна наносить серьезные потери российской армии. И что имеет смысл поставлять в Украину оружие. Либо поставлять просто так, либо продавать. И что не имеет смысла запрещать европейским странам поставлять оружие то или иное в Украину. Одним словом, все было хорошо вчера. Вчера, я думаю, украинцы выпили немало горилки и правильно сделали. Так, что еще у нас есть? А вот мне прислали фоточку. Я вам сейчас покажу эту фоточку, подождите. Одну секунду, Ян мне прислал фоточку. Как я вам ее покажу? Наверное, вот так. Ну, одним словом, у Зеленского есть... Нет, не покажу. Не покажу, ладно, потом покажу. Не будем тянуть время. Да, какие еще есть комментарии у вас? Олег пишет, это помста за знищену мрію. Это не месть за мрію. Это очень серьезный удар в нос. Так, какие еще у вас комментарии? Джустар пишет, бомбардування театр – це не теракт, це військовий злочин. Теракт – це атака у торговий центр. Это и теракт, я считаю, и военное преступление одновременно. Когда сознательно убивают мирных жителей, то это теракт. Так, Алекс пишет, эти самолеты должны стоять под открытым небом для контроля по договору. Так, это все, договора меняются, поэтому я это не принимаю. Не принимаю. Так, anything else? Майкл Сол пишет, сьогодні в тіктоці побачив комент «Тішитись ще швидко». Мабуть, якісь боти неміло використовують транслейтери, чи, може, китайські, кацапські, здається, вже освоїли українську. Радуватися рано, тобто пишуть люди. Люди раділи Дню захисту малюка. Да, День защиты малюка, правильно. Только зачем подставили малюка, непонятно. Щоб наступив мир, необхідно перестати стріляти. Щоб РФ перестала стріляти. Необхідно знищити все і всіх в РФ, що хто може стріляти. Нет, я не считаю, что всех надо уничтожить в РФ, так же, как в любой другой стране. Но те, которые пришли с оружием, надо. По российскому телевидению периодически показано какой-нибудь известный, допустим, артист. Артист идет в армию на СВО. И как мама со слезами на глазах, с гордостью, как она радуется. Как она радуется. И я такой стою и думаю, он позирует с автоматом, все. Люди, вы не понимаете, что вы отправляете этого парня убивать. Убивать людей незаслуженно. Это не то, что люди на вас напали, и вы идете защищать свой дом. Вы идете в чужую землю убивать людей. Она, я не знаю, может быть, она, конечно, прольет слезу, эта мама. Я не понимаю это. Вот картинку я вам покажу, которую мне прислали. Нет, это не покажу опять. Нет, не покажу. Ладно. That's okay. Джустар пише, якби поставили необхідне, Росія б капітулювала. Необхідного все-таки поки немає, а поставленого все ще недостатнього. Я считаю, что людей нет у вас, а не оружия. Андрей пишет, я без претензий просто порезал ухо факт того, что не услышал этой части информации. Вы не можете мне предъявлять претензии, потому что я не есть новостной канал, я не CNN. Я не рассказываю все важные новости. Я сказал, что были крушения поездов вчера, я об этом сказал. Я сказал, что вероятность того, что все четыре просто крушения в один день, очень маленькая. Я же тоже сказал. Вообще мне не за что оправдываться. Сказал то, что считаю правильно. Выходит, что есть карты в Украине. Да, есть. Так, добре було Путлеру. Добре було Путлеру. Сейчас я вам покажу. Все-таки хочу показать эту фоточку. Потерпите секунду. Потерпите секунду, минуту. И... Вот она. Вот эту фоточку мне прислали. То есть у Зеленского есть 5 тузов. А на одном из них Ту-85, вы видите. То есть они самолетные. То есть я не сомневаюсь, что такие уже карты колодные будут, колоды карт будут продаваться в Киеве. Я помню, когда послали этот русский корабль, марки стали продавать в Киеве на главпочтамте, которые наверняка станут скоро ценными, ценными. Да, поехали дальше. Поехали дальше. У нас, нас опять бьют. Нас это евреев, нас евреев. Бьют нас здесь, в Штатах. Бьют сволочи, которые поддерживают палестинцев. Значит, в Колорадо. Сейчас вам покажу. Ну, где же? A shirtless man identified as... Вот этот, который без рубашки. Мухаммед Сабри Сулейман is suspected of setting... У него в руках нечто горючая смесь с распрыскивателем каким-то. Он сделал типа самодельный из этого огнемет. И там была еврейская демонстрация в поддержку Израиля. Он начал их палить. 8 человек получили серьезные ранения. Серьезные ожоги. The man reportedly yelled "Free Palestine" and used what authorities Он кричал "Free Palestine", свободу Палестине. A makeshift flamethrower. The attack took place at a weekly gathering of Jewish community members meant to support the hostages taken during the October 7th attacks in Israel. Израильтяне, то есть не израильтяне, евреи, просто у них было собрание в поддержку людей, которые были захвачены заложников, в поддержку заложников. Мирное было совершено. Дворище. In 2023, according to the Anti-Defamation League. Ну, одним словом, 8 человек получили ожоги. Ожоги. Мохаммед Сабри Сулейман. Скотина последняя. Как еще его назвать, я не знаю. То есть нас все бьют везде и всюду. Надо заметить, что из Газы приходят фальшивые сообщения часто. В частности, о том, что израильтяне убивают людей, арабов, которые в Газе собираются, чтобы получить помощь гуманитарную. Но это вранье. Во-первых, это вранье. Где-то сказали вообще, что израильтяне из танка стреляли по людям, которые пришли за помощью. Это вообще полный булшит. Но люди пишут, люди не останавливаются. Но если вы почитаете другие статьи, то начинает что-то уже проясняться. В Газе люди начинают разделяться. Ну, собственно, у них всегда были кланы. Но они видят, что хамасники воруют помощь гуманитарную, не дают людям ее получать. И уже там стали перестрелки, и вот эти разные кланы в Газе, они как вооруженная милиция, они тоже начинают воевать между собой и с хамасниками, и силой захватывают еду, которую привозят палестинцам, грабят склады и стреляют, чтобы защитить их членов, их кланов от хамасовских служб безопасности. То есть это неплохо, я считаю, что у них между собой уже началась свара, и дай бог, чтобы это продолжалось и дальше. Теперь более такие мирные сообщения. Пришло оно из Дании. Где я, где Дания? Но долетают к нам сюда иногда. Дания решила увеличить пенсионный возраст до 70 лет, что потребует от молодых людей работать дольше. В некоторых предложениях содержится призыв к США повысить возрастной порог для получения социального обеспечения. Один из экспертов предупреждает, что такие всеобъемлющие изменения могут оказаться чрезвычайно вредными для некоторых бенефициаров. Но что можно сказать? Они пока не сразу, не прямо сейчас будут увеличивать до 70 лет. Когда они увеличат, это сделает их страной с самым высоким пенсионным возрастом – 70 лет в Европе. США, может быть, то, причем они это собираются аж в 40-м году довести вот этот возраст до 70 лет. США у нас, как у нас это работает? Технически, если так подходить просто по букве закона, у нас нет такого понятия, как вот это пенсионный возраст. Ну, собственно, он есть. Но он не совсем говорит тебе, что ты не должен работать и должен получать пенсию. Как у нас происходит? У нас, во-первых, надо заметить, что пенсионный возраст там называют возраст, начиная с которого человек может получать полную пенсию. А именно, даже не пенсия, это social security, социальное пособие, которое накопилось для него за многие годы работы. Во время работы с нас забирали вот этот процент, с нас забирали процент social security, работодатель платил процент соответствующий. И если ты отработал 10 кварталов, то есть 40 лет, нет, не так, 40 кварталов, то есть 10 лет, то ты имеешь право на Social Security. Но ты имеешь право на него даже раньше. Но, правда, не на все, а на часть. Ты можешь сказать, мне надоело работать, я хочу получить свои деньги, которые с меня брали всю жизнь. Вот это Social Security. По-моему, в 62,5 года. Или в 62, на что-то такое. Хочешь, бери. Но ты будешь получать, я не знаю, процентов, может быть, на 15-20 меньше, чем если бы ты не брал эти деньги в 62 года, а подождал бы до полного пенсионного возраста, так называемого. Что примерно сейчас 67 лет. 67 лет. То есть если я буду брать свою пенсию в 67 лет, если я скажу, давайте мне мой Social Security, вот тогда у меня будет полная сумма. Ну, например, 3 тысячи, 3,5 тысячи. Если работал более-менее нормально. С нормальной зарплатой. Если мало получал, будет 2000, 1500. Но будет некая сумма каждый месяц до конца жизни. И есть третий возраст, который сегодня не то 70, не то 72 года. 70, может быть. Если ты начнешь брать деньги в 70 лет, то ты будешь получать больше, чем та пенсия, которая считается полная пенсия в 67 лет. То есть некоторые берут еще позже. И есть еще одна фишка, которая немножко вносит путаницу в что такое пенсионный возраст. Если тебе исполнено 65 лет, ты имеешь право на медицинскую страховку Medicare. Не путать с Medicaid. Medicare. Это страховка тоже, она непростая. То есть она состоит из нескольких частей. И есть так называемый план A, Это бесплатно, но это покрывает только emergency, если вы вдруг попадаете в больницу, в госпиталь. За нее платить не надо, это план A, Medicare. И если у тебя исполнено 65 лет, все, ты уже имеешь право на это. Ну, люди обычно в таком возрасте нуждаются не только в покрытии emergency, чрезвычайных ситуаций, но они хотят ходить к врачам, лечиться и так далее. Тогда они должны покупать план B, так называемый. Там тоже есть нюансы. План D – это как хочешь, не хочешь ты покрытие лекарств, ну, все такое. Поэтому понятие очень размыто, когда в США идут на пенсию. Когда хочешь, тогда иди, начинаешь с 62 лет. Хочешь, иди в 62. Хочешь, иди в 30, но ты ничего не будешь получать. Мы говорим, когда человек может пойти на пенсию и получать некий доход. В США вот это так работает. Я не знаю, какие детали в Дании, но в целом я считаю, что это правильно. Люди сегодня, мне кажется, могут работать больше. Сейчас даже как-то смешно, кажется, осознавать, что в Советском Союзе люди шли на пенсию, женщины 55, а мужчины, по-моему, 60. Так было? Кто помнит? Кто из Советского Союза здесь? Поднимите руку. 55 женщин на пенсию. 55 у нас женщины такие, что мама не горюй. Модели, модели просто. Красавицы, свежие, следят за собой. 55 лет. Это они, конечно, не носили, они не ходили в фуфайках и не носили шпалы железнодорожные. Это да. Но какая пенсия 55 лет? Вы кома? Я знаю, что в некоторых странах, когда объявляют, что повысится пенсионный возраст, возмущение, демонстрации, какой ужас, радоваться надо, что ты можешь работать и получать удовольствие до 70 лет. Ну, может, не до 70, но до 62, как минимум. Так, что еще? Давайте посмотрим ваши комментарии. Таня пишет, Яков, да, они больны, вся страна. Машина за погибшего сына, и мать рада, сдуреть можно. Классная колода карт, да. Цього вогнометника пристрелили чи ні? Нет, его не пристрелили. Он нанес себе тоже какое-то ранение. Видно, огоньком вот так махал, и тоже слегка волосики подгорели где-то. Его взяли в госпиталь, и ему оказывают медицинскую помощь. Ибо у нас гуманное society, общество. Влад пишет, не только из Газа идут фейки, BBC и CNN тоже отлично плодят и распространяют хамасовские нарративы. Наверняка, наверняка. Но я читаю, обычно я читаю из тех краев. Я читаю Jerusalem Post, The Times of Israel, Al-Jazeera, я оттуда читаю. А BBC и CNN, конечно, плодят фейки, да. Елена пишет, в Дании пенсии очень высокие. Может быть, именно поэтому они поднимают пенсионный возраст. Может быть, может быть. Я в Дании, вы знаете, в Дании никогда не был. Никак не доберусь до Скандинавии. Не знаю. Как когда-то говорил Жванецкий. Уже в Крым ездил, в Сочи был. Осталось в театр сходить и уже везде побывал. Вот так и у меня. Осталось в Скандинавию поехать. Порядний гість пише, в результаті переговорів домовилися про обмін всіх на всіх. О, видите, ви вже прочитали, важко поранених та тяжко хворих полонених і про обмін 6 тисяч тіл з кожної сторони і про обмін полонених віком 18-25 років. Якщо це правда, то, що пише порядний гість, то переговори просто були шикарними. Шикардос. Очень удачні переговори. Ви зараз почнете писати, ні до чого не договорились. Каман. 6 тысяч тел вернуть на родину, чтобы захоронить? Или вернуть всех тяжело больных? Это ли не шикарное достижение? Молодцы, если это так. Молодцы, что договорились. Порядный гість пише, в США хоча б накопичені гроші залишаються в сім'ї. Не те, що в Україні. Країна забирає гроші собі, навіть якщо людина померла до виходу на пенсію. У нас не забирает страна себе. Более того, если, допустим, пара живет, два пенсионера, умирает мужчина, а у него был social security, то есть пособие было выше. я не знаю детали, но женщина может перейти и может сказать: я теперь хочу получать все его пособие. Он умер, она будет получать его. Вместо того, чтобы получать свое, которое поменьше, она может получать его. Более того, если он даже не умер, допустим, мужчина и женщина пенсионного возраста, он не умер, она не умерла, дай бог, до 120. Он получает Social Security, она тоже. У него Social Security намного выше. Допустим, у нее 1000 долларов, а у него 3000 долларов Social Security. Она может сказать: я хочу получать не свой Social Security, а 1000 долларов, а половину его мужа, 50%. То есть будет полторы. Понимаете? Такое тоже может быть. То есть ничего не забирают. Ну, конечно, если оба умрут, тогда жаль. Вообще тоже не так. Там еще есть какие-то нюансы с детьми, если дети больные или они были на Social Security, не знаю, туда лезть не буду. Бегемот пишет: так, 55 и 60 батьки виходили на пенсію. Йося пишет: раньше в 62 года платили до 70% Social Security пенсии. Теперь с 1 июля этого года будет только 30%. Этого я не уверен, что это так, и не думаю, что это будет так. Слишком уж плохо все. Ну, надо поискать, Йося, я не знаю, я не буду вас обвинять. Денис пишет: добрый день, Яков. Люди еще, наверное, боятся уходить на пенсию позже, потому что уже тяжело найти работу в 60, и получается, что еще надо как-то доработать, дожить до 67, конкурируя с более молодыми. Я знаю людей, которые продолжают работать на своих работах, хотя они уже пенсионного возраста. И когда я их начинаю спрашивать: ну ты вообще собираешься уйти? Они говорят: а зачем? Они меня держат. Они считают, что я грамотно выполняю свою работу. Зачем мне уходить? И то правда, зачем? Ну, если уже пинком под зад, то ладно. А пинком под зад тоже не очень-то. Если человек уже работал 10, 15, 20 лет и знает эту работу очень хорошо, пинком под зад тоже рискованно. Вы думаете, руководство таких пенсионеров не знает, что они работают меньше, чем 8 часов в день? А может быть, там пару часиков enjoy life? Они знают, и на это идут сознательно, и понимают это, что все равно дешевле держать этого человека, потому что если вдруг что произойдет, он быстрее дойдет до сути, до истины. Мне так кажется. Ну что, ребята, время пробежало незаметно. Надеюсь, что настроение у вас улучшилось. У нас впереди рабочий день для тех, кто еще не устроился. Живите мирно, живите хорошо, радуйтесь жизни, enjoy ваши life. Оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня снова. Пока.